по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В этом выпуске передачи «По страницам Библии» наше путешествие продолжается. И сегодня 15 марта. Мы с вами во второй книге «Паралипоменон». У нас очень много интересных комментариев было вчера. Есть о чем поговорить, есть на что обратить ваше внимание, есть о чем и о ком помолиться. Я сегодня хотел бы сделать вот как. Я понимаю, что у нас обычно пятничные эфиры, когда мы и звонки принимаем, и комментариев много читаем. Но сегодня у меня действительно долг перед вами. Этот долг скопился за вчерашний день, вот в связи с вчерашними комментариями. И сегодня, да, как говорят же, долг по платежам красен. Вот он и красен. Значит, сегодня я буду, мы с вами будем читать, я буду читать, мы будем размышлять о тех вещах, которые вы написали, о тех комментариях. Тут опять просили сделать отдельную передачу с вопросами и ответами. Я опять скажу, нет, эта передача у нас есть уже. Сергей Худиев ведет эту передачу аж два раза в неделю, по понедельникам и по средам. Добавлять мы ее не будем со своей стороны. Будем заниматься тем, что нам Бог поручил. Это наше путешествие по Библии от начала до конца, от бытия до откровения, за 5 с небольшим лет. И в процессе, естественно, вы задаете вопросы, на эти вопросы мы также будем отвечать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, вы можете нам также писать в нашей группе ВКонтакте, Facebook, наша основная группа «По страницам Библии», и во всех остальных группах, где идет трансляция этой передачи. Это есть и ВКонтакте, и Facebook, в Одноклассниках, в Ютубе. То есть, соответственно, вот там, где вы нас смотрите и слушаете, можете писать. А поскольку сегодня мы отвечаем на вчерашние комментарии, сегодняшние ваши письма, сегодняшние вопросы мы разберем уже в понедельник. Вот. А пока, смотрите, Жанна пишет: «Сегодня от некоторых людей я слышу, увижу Бога, тогда поверю. Оказывается, для того, чтобы увидеть Бога, нужно оказаться достойным в Его глазах. Увидеть Бога — это большая привилегия, которую дает Бог избранным им людям». И да, и нет. И тут дальше в комментариях по поводу этого продолжается беседа. Вот чистый Колян Мирный напоминает нам: «Чистые сердцем Бога узрят». Будьте внимательны, Бог рядом. Вот это точно, потому что... Да, Денис продолжает: «Увидеть Бога глазами сердца». Абсолютно. И Колян дополняет: Бог рядом, в лице прохожего, которому ты помог, или в лице друга, который тебя поддержал и помог, и так далее. Бог там, где в тебе нуждаются, и в твоей помощи, и в твоей помощи. Да. Вот это действительно так, потому что, смотрите, если мы с вами просто говорим о том, что, ну вот, есть такое какое-то достоинство, которого Бог некоторых удостаивает, чтобы его увидеть, а как же смерть Иисуса Христа? Единородный Сын Его, сущий в недре Отчим, Он явил. Мы читаем с вами об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Значит, Иисус пришел для того, чтобы нам открыть Бога, потому что Он сам Бог. Познавая Иисуса, мы учимся познавать Бога. Да, для избранных, потому что это, но никто из нас не знает, кто вот из наших соседей, друзей избран, кто нет. Это не наше дело. Наше дело быть послушными и не ссылаться на то, что «а вот я не избран, и поэтому я Бога не увижу». Господь действительно дает нам такую возможность. Это действительно замечательная вещь. И тут мы подходим к тому, о чем поговорим несколько позже. Мы ведь читаем с вами Ветхий Завет. Но сравнивая ветхозаветную и новозаветную парадигму, мы видим очень важные изменения. Действительно, да, в Ветхом Завете, кстати, это тоже не просто Бог там удостоился и так далее, потому что вот достоин. В Ветхом Завете это Божье избрание было. Бог избирает израильский народ. И израильский народ-то был разный. Но он оставался избранным, и Бог работал, Бог действовал с этим народом. В Новом Завете, конечно, это акцент не на израильский народ только, но на церковь, хотя план Божий, замысел Божий для израильского народа остается, но акцент все-таки на церковь, она из всех народов. И Бог удостаивает нас через Иисуса Христа. Это вот как с хлебопреломлением. Есть хлеб и пить чашу достойно. Что значит достойно? Мы никогда не сможем сказать: слушай, Господи, я так хорошо вел себя на прошлой неделе или на протяжении уходящего месяца, что я вот сейчас достоин принять чашу и принять хлеб. Мы достойны, потому что мы уповаем на Иисуса Христа. Вот это и только это нас туда ставит. Иначе мы попадаем в ту ситуацию, где мы говорим: так-так-так, вот ты хорошо, мальчик Петенька, вел себя, ты вот достоин. А ты, девочка Танечка, нехорошо себя вела. А какими мерками мерим и кто мерит? А судьи кто? Господь нас удостоивает или удостаивает через Иисуса Христа. Юра напоминает нам по поводу Иоанна Крестителя. Иоанн был глазом самого Господа. И через него исполнилось пророчество, что ангел пред приходом Иисуса Христа, которое вы уже озвучили. Поэтому говорится, что он больше, чем все пророки. Абсолютно точно. Но при этом, нам с вами, современным христианам, дано великое поручение. Идите и проповедуйте, уча все народы, крестя, уча соблюдать, извините, идите, проповедуя, уча и крестя все народы. Да, соответственно, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Теперь смотрите, какая параллель интересная. Вот Иоанн Креститель был призван для того, чтобы провозгласить путь Иисуса Христа, провозгласить его приход. А он проповедовал среди иудеев и среди тех, кто в Иудее жил. Мы с вами призваны для того, чтобы проповедовать всему миру. И вот настолько, насколько мы послушны этому призванию, и здесь важная вещь, настолько, насколько мы послушны этому призванию, настолько мы действительно соответствуем тому, что Иисус сказал: меньше в Царстве Божьем, а больше Него. Призвание наше во многом похоже на Иоанна Крестителя, на призвание Иоанна Крестителя. И кто-то, и в последнее время многие, как раз в связи с преследованиями христиан в разных странах мира, и удостаиваются кончины, да, кончины, мученической кончины за веру. Вот такая параллель. Пишет Карина Гросс: а было у вас такое, что боишься, но знаешь, что Бог рядом? Конечно, да, и я вижу, что Ася отвечает: у меня такое было. Это состояние называют как по горящим углям ходить и так далее. Значит, тут вот какая вещь к вашему вопросу. Карина, на что мы делаем акцент? Да, вот Ася вам напоминает про 22-й псалом, правильно делает. Можно и 89-й псалом напомнить. Вот, но на что мы делаем акцент? На то, что я боюсь, или на то, что Бог рядом? Вот в зависимости от этого взгляда, вот зависит, определяется, этим определяется, как мы будем вести себя, как мы будем к этому относиться. Если главное, что я боюсь, то я смотрю на воду, по которой иду. Если главное, что я стремлюсь к Богу, то я смотрю на Иисуса Христа. Понимаете, о чем это? Вот Кирилл Христов спрашивает по поводу исчисления, что Соломон тоже исчислил людей, он устроил перепись. Да, но в данном случае это начало осуществления цели. Это нужно было для того, чтобы понять, сколько народу при построении храма. Тут четкое понимание, зачем он это делал. Это принципиально отличает его от переписи Давида. Давид устраивает перепись в конце своего царства, когда он все уже сделал. Ему просто хочется пересчитать богатство. Соломон начинает новый этап жизни и делает вот эту перепись. Интересно, что, конечно, Бог его за это не осуждает. Значит, Эрик спрашивает про херувимов. Нет, Эрик вот что пишет. Эрик Леншер. Херувимы — Божьи рабы. Я сын Иисуса Христа и горжусь этим. Он мой лучший друг. И вот Эрик на самом деле нас подводит к еще одной важной теме, которая идет по всему Священному Писанию. Вот как всякий раз, когда мы говорим о том, что раб Бога живого, да, вот служитель Божий, всякий раз кто-нибудь обязательно напишет: «Я не раб, я друг». Ну, Эрик, я вас понимаю. И иногда чувствую себя примерно так же, как вы, потому что я вырос, может быть, немножко в другом поколении, я не знаю, сколько вам лет. Но я вырос вот в этой же среде, отчасти, по крайней мере, в этой среде, в которой слово «раб» сразу вызывало негативные ассоциации. Вот всякие вот мысли типа «мы не рабы, рабы не мы». Вот, и, соответственно, ну, когда говорят, что ты раб Божий, ты начинаешь искать библейские подтверждения того, что ты не раб. Потому что мы не рабы, рабы не мы. Но тут мешается, перемешивается Библия с чем-то еще. При этом нам приходится спорить с тем же апостолом Павлом, который называет себя, причем совершенно конкретно, он не боится этого, он совершенно спокойно себя называет рабом Иисуса Христа. Вот можно по этому поводу попытаться что-то такое высказаться и сказать, что это не раб на самом деле, это служитель, но достаточно открыть греческий текст, чтобы все стало ясно. Ну, например, послание к римлянам, 1 глава, 1 стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию» и так далее. Вот и слово «дулос» используется, которое и означает «раб». Это, друзья мои, именно раб и ничего другого. Теперь, когда в молодых христианах возникает вот это страстное желание сказать: «Не-не-не-не, мы тут друзья, мы тут вот сын, да, сын Божий» и так далее. А хочется прежде всего напомнить про Павла. И это желание несколько поутихнет. Но есть и другие фрагменты Священного Писания, на которые часто ссылаются. Ну, например, Иисус называет нас друзьями. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 15 глава. И это действительно так. Вот эта последняя его беседа с учениками, перед тем, как ему идти на смерть, перед тем, как ему идти на крест, вот он обо всем этом говорит. Но помните, я, кстати, напомню для тех, кто присоединился к нам позже, что мы читаем Библию сначала до конца, но в начале, перед нашей вот этой общей беседой, да, вот беседой по Библии, у нас было 10 вводных передач. Я бы сейчас, честно говоря, уже вот основываясь на ваших вопросах, некоторые из этих передач переделал, какие-то вещи там нужно конкретизировать. Но пока у нас такой возможности нет, поэтому я просто отсылаю вас на сайт theos.fm к передачам, которые вышли в начале апреля 2017 года. Это передачи нашего цикла «По страницам Библии». Это 10 вводных передач. Это самые важные передачи. Не знаю, может быть, как-то нам сделать на странице ВКонтакте, как-то их отдельно выложить, потому что, ну, вот это такие вещи, на которые, ну, мы постоянно обращаем внимание. Там мы говорили о фундаментальных принципах толкования Библии. Один из этих принципов — это контекст. Скажу, я этот принцип запомнил в свое время по такой фразе, которая, ну, там есть слово, это слово «дурик». Давайте решим, что это все-таки не бранное слово. Это так, легкий упрек. Смотри контекст, дурик. Значит, вот это когда человек начинает вырывать из контекста, и у него действительно получается, что Библия говорит все, что угодно. Так вот, смотри контекст. Да? 15 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Ну и дальше: не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, что не попросите от отца во имя мое, он дал вам». Вот вам контекст. Да, Иисус называет друзьями нас, но при этом говорит: смотрите, я готов, я иду для того, чтобы отдать жизнь свою за вас, проявляя тем самым высшую любовь. высшую любовь мы проявляем, если отдаем жизнь, если готовы отдать жизнь за друзей, и отдаем жизнь за друзей. Вот вы, друзья мои, значит, да, мы друзья, он назвал нас друзьями, это действительно так. Но это не просто такие вот милые приятели, которые равны друг другу. Мой лучший друг школьных времен, и я, мы одного и того же возраста, мы вот такие вот приятели. Я не могу сказать ему: так, слушай, знаешь что, ты мой друг, если исполняешь то, что я тебе заповедую. Это 14 стих, я перефразирую. Видите разницу, да? Теперь, да, действительно, мы имеем полное право называться друзьями Христа, потому что Он так нас назвал. Это не мы придумали, это Он так нас назвал. Но контекст этой дружбы, он уникален. И действительно, тогда вот в этом контексте становится понятным, как сочетаются две вещи. Тут обращают внимание на песню христианскую, в которой говорится о том, что, обращаясь к Иисусу Христу, говорится о том, что ты мой царь и ты мой друг. Вот это уникальная вещь. Но как сочетаются эти две вещи? Его царственность и наши дружеские с ним отношения. Он друг наш в том плане, что он пошел за нас на смерть. Мы его друзья в том плане, что мы готовы исполнять его волю. Какова его воля в этом контексте? Идти провозглашать его слово. Вот быть тем, кем был Иоанн Креститель. А помните, как, в каком шоке был Иоанн Креститель, когда Иисус приходит и говорит, что вот я хочу у тебя креститься. И он говорит: мне надо бы креститься от тебя. Иисус отвечает: вот давай, значит, давай, давай сделаем это, чтобы исполнилась всякая праведность. И тогда Иоанн допускает его. Это Евангелие от Матфея, 3 глава. Так вот, шок Иоанна Крестителя похож на наш шок, когда мы вдруг узнаем, что мы его друзья. Да? А вот он же Господь, он Бог. Да, эта дружба не отменяет божественность Иисуса Христа и не отменяет вот такие наши с ним отношения. Тогда получается, что мы и его рабы, если мы рассматриваем его как Бога, а он на 100% Бог. И это более ветхозаветное понимание. И его друзья, если мы рассматриваем его как человека, а он на 100% человек, только не имеющий вот этой греховной природы. Если вот мы рассматриваем эту другую грань, то получается, что мы его друзья. Понимаете, друзья, понимаете, дорогие мои друзья, и, вот, и то, и другое. И когда одно утверждается, другое отрицается, вот тогда возникают такие богословские искривления. Кстати говоря, мы сейчас уже не успеем посмотреть следующий цикл вопросов. Тут говорят про Иисуса как пророка, так как Коран это понимает. Знаете, какая штука? Ведь Христос пришел не только показать нам, цитируя одного из наших слушателей, что надо жить правильно, не спать с кем попало и так далее. Нет, Иисус не для этого только пришел. Иисус пришел для того, чтобы умереть за нас и воскреснуть. Иисус для этого пришел для того, чтобы быть с нами. Вот это принципиальная история, это принципиальная разница. Именно поэтому мы не говорим, что, ребята, Иисус круче других. Не-не-не, это был бы религиозный экстремизм. Это неправильно. С библейской точки зрения это неправильно. Мы говорим по-другому. Иисус уникален. Это просто, в принципе, другое измерение. Читаем сегодня вторую книгу Паралипоменон. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать, читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность учиться, Ты даешь нам возможность познавать Тебя. Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты просто пришел ради нас на эту землю. Ты принял смерть за нас. Ты воскрес ради нашего оправдания. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас. Открой, пожалуйста, наши глаза, открой наш разум для понимания Слова Твоего, для прославления Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! 470-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы во второй книге Паралипоменон, 5 глава, мы читаем об освящении храма. И перед нами стих, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это 5 глава, 9 стих. «Ковчег был установлен на место». И вот 9 стих. «И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу. И они там до сего дня». Что это за шесты? Дело в том, что ковчег изначально был рассчитан на то, чтобы его переносили. Это шесты, за которые нужно было брать ковчег. Ковчег был построен еще в пустыне, на горе Синай. Он сопровождал израильтян в их странствованиях. Этот предмет брали, его переносили, и относиться к этому нужно было очень и очень внимательно. А вот теперь этот ковчег встал на место, и больше его не будут переносить. Все это время носили, а теперь он будет в храме. Когда мы с вами начинали только говорить о ковчеге, если не помните, переслушайте, пожалуйста, те наши беседы по книгам «Исход» и «Левит». Мы говорили о том, что ковчег указывает на личность Иисуса Христа. И вот сейчас ковчег остановился, он будет в Иерусалиме. Три раза в год весь еврейский народ будет приходить на праздники в Иерусалим. Они собирались на Пасху, на День Пятидесятницы и День Поставления Кущи. И этот ковчег, и крышка ковчега особенно, все это указывает людям на Иисуса Христа, на Божью милость. И никуда он уже не сдвинется из Иерусалима. Еврейский народ обосновался. Его государственность обосновалась. Только приходя в Иерусалим, еврей сможет подтвердить свою верность Богу. Так будет на протяжении многих поколений. Так будет фактически на протяжении всего времени до разрушения храма. Надо будет приходить только в одно конкретное место – в Иерусалим. А потом, уже в Новом Завете, апостол Петр скажет: «Ибо нет иного имени, которым нам надлежало бы спастись». И для Петра, и для его слушателей эти слова совершенно очевидны. Смысл его слов на поверхности. Как настоящий иудей приходил в Иерусалим, он не мог сказать: «Слушайте, я тут на празднике буду ходить в другое место». Он приходил в Иерусалим, потому что здесь храм, потому что в этом храме происходит встреча с Богом. И нет возможности сказать: «Слушайте, мы тут перенесем и Пасху будем праздновать в другом месте и по-другому». Нам с вами бывает сложно это понять, потому что мы привыкли договариваться, мы привыкли упрощать себе жизнь, а там-то было иначе. Иерусалим так Иерусалим, вариантов нет. И вот и говорит Петр: нет иного имени, которым нам надлежало бы спастись. Нет другой возможности. Только Иисус Христос, только личная встреча с Ним. И еще. Ковчег будет находиться в Иерусалиме в покое. Его уже никто не будет носить. Ровно так же, как и Иисус приготовит нам покой. Он приготовит место, о котором Он говорит, в частности, в Евангелии от Иоанна, 14 глава. Это вот в доме Отца Моего обителей много. Это когда мы придем к Нему, это когда мы будем пребывать с Ним. Это когда мы обретем покой в Нем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я буквально дам вам покой». И одна из важнейших особенностей этого места, место, которое приготовит Христос каждому из нас, это Его постоянство, это Его покой. Там не будет слез. Там не будет смерти. Там престол Божий. И Он, Альфа и Омега, начало и конец. Это будут небеса, это будет Божий град, и основание этого города навеки. Ковчег находится в покое. Иисус, пройдя через земную жизнь, пройдя через смерть, пройдя через воскресение, вознесся к Отцу. И Он призывает нас к Себе. И Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам покой». Нам не надо сегодня метаться по пустыне духовной, ходить и искать Бога. Апостол Павел не случайно ведь говорит: «Никто не ищет Бога». Многие люди, которые сегодня ссылаются на свое богоискательство, бродят всю жизнь, так ничего и не найдя. Они не хотят постоянства. А Бог говорит: «Придите ко Мне». Не бегайте вокруг. Не примеряйте на себя разные духовные одеяния, чтобы найти, какое больше понравится. Нет, Он говорит: «Придите ко Мне». Бог доступен нам постоянно. Он ждет нас постоянно. Он принимает нас неизменно. 10 стих продолжает эту мысль, вот эту аналогию ковчега Иисуса Христа. 10 стих 5 главы 2 книги Паралипоменон. «Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта». Итак, ничего, кроме скрижалей. И тут нам надо кое-что вспомнить. Я уверен, что те, кто с нами уже давно, легко вспомнят, какие предметы были в ковчеге еще. И они поймут, чего не хватало. Не хватало двух предметов. Во-первых, жезла Аарона. Во-вторых, манны, той самой манны, которую давал Бог. Ну, с манной все очень просто. Она исчезала, если ее не собирали. Да и манны этой не было уже очень давно. И о манне у них осталось только историческое воспоминание. Почему не было жезла Аарона, тоже легко понять. Вы помните, что жезл Аарона расцвел, поэтому его в ковчеге теперь уже нет. Но это интересно для нас с вами, учитывая те аналогии, которые мы проводим между Ветхим и Новым Заветами. Помните, мы с вами видели связь между историей манны и даянием этой манны и историей, которая открывается нам в Иисусе Христе, когда Христос говорит «Я хлеб жизни», а буквально можем переводить «Я хлеб живой». Мы говорили о том, как манна совершенно четко указывает на Христа. Я понимаю, что некоторые из этих аналогий некоторым из вас могут показаться натянутыми. Но аналогия с манной настолько ясна, настолько рельефна, что не заметить ее совершенно невозможно. «Хлеб жизни, я хлеб живой», — говорит Христос о себе. Манна указывает не просто на Христа, она указывает на человечность Иисуса Христа. А жезл Аарона указывает на воскресение Иисуса Христа, то, что мертвое оживает, начинает расцветать. Но и воскресение Иисуса Христа, свершившееся событие, и приход Иисуса Христа в мир — это также свершившееся событие. С точки зрения того времени манны нет, потому что она исчезала, жезла нет, потому что он расцвел. С нашей точки зрения, Христос уже восседает на небесах, поэтому в ковчеге он был уже не нужен. Воскресение уже произошло. Это уже свершившийся факт. Израильтяне того времени должны были смириться с тем, что в ковчеге не будет двух очень важных предметов. И понять, что это действие Божие. Что это не случайно, там, я не знаю, потеряли их, да, не досчитались их. Нет, Бог так распорядился. И мы с вами сегодня, говоря об Иисусе Христе, знаем, что это Бог так распорядился, это Бог так решил, чтобы Он пошел на смерть и чтобы Он воскрес на третий день. Читаем дальше. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями, и с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Происходит удивительное событие. Понимаете, какая штука? Все, что мы строим сегодня, без Божьего присутствия, осталось бы только постройкой. Все, что мы делаем сегодня, без Божьего благословения, остается только суетой. Храм наполнился сначала музыкой, поклонением, прославлением, а потом и Божьим присутствием, Божьей славой. И я понимаю, что сегодня слава Божия является иначе. Слава Божия явилась в Иисусе Христе. Но мы не случайно задаемся вопросом. Вот когда мы что-то делаем в этой жизни, Иисус в этом присутствует? Или это только наша беготня? Не знаю, как вам, а мне случалось участвовать в христианском служении, и здесь слово «христианское» хочется даже в кавычки поставить, когда я в конце концов понимал, что это беготня, это суета какая-то. Но бывало и другое, и, слава Богу, бывало оно чаще. Когда ты делаешь что-то, и ты понимаешь, вот в этом Бог. Вот это по-настоящему благословен. А мы с вами переходим к шестой главе. Перед нами в шестой главе сначала величайшая проповедь, которую сказал Соломон. Это проповедь на освящении храма. А потом величайшая молитва. Это молитва освящения. И то, и другое достойно нашего самого пристального внимания. Поэтому начинаем читать с первого стиха. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания». Это первое заявление Соломона. И опять здесь очень легко можно сказать, ну вот, смотрите, он построил дом в жилище Божие, то есть здесь будет жить Бог. Нет, потому что в первом же стихе сказано, он благоволит обитать во мгле. И я думаю, что Соломон отлично понимает, о чем здесь идет речь. И дальше, в следующей части, в молитве, мы это увидим. Третий стих. «И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал». И вот начинается эта проповедь с молитвой. «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею». И опять сразу ссылка на Давида. Сразу ссылка на то, что Бог когда-то обещал. И читаем дальше. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской. Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое. Опять, видите, это не дом, в котором я буду жить. Это как раз ответ на первый стих. А дом, в котором пребывало бы имя мое. Это все-таки немножко другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «И не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем». Кому-то может не нравиться Давид. Кому-то может не нравиться Иерусалим. Но Бог избрал и Давида, и Иерусалим. Я недавно был в Израиле. Я вам честно скажу. Иерусалим я бы уж точно не избрал. Более того, оставив на минутку за скобками всякие израильско-арабские конфликты, я бы сказал, что мне гораздо более симпатична Самария. Потому что с этого возвышения, с этой горы открывается вид, причем замечательный вид. Посмотреть можно куда угодно. Хочешь на север, на восток, на запад, на юг. Смотришь на запад, там Средиземное море. На восток, там долина Иорданская и Галилейское озеро дальше, Генесарецкое озеро. Посмотришь на юг, а там город Иерусалим. Смотришь на север от Самарии, там гора Хермон. Или Ермон в разных переводах, здесь по-разному в Библии, да? Я бы, наверное, выбрал это место. Но понимаете, какая штука, друзья мои? Бог меня не спрашивает. И Бог вас тоже не спрашивает. И в первом, и во втором случае, слава Богу. Это его суверенная воля. Бог избрал Иерусалим, Бог избрал царя Давида по своей воле, по своей милости. И вас, и меня Бог избрал и поставил по своей милости, по своей воле. А теперь скажу то, с чем кто-то из вас может поспорить. Ну, я не против, если вы поспорите. Это не страшно. Потом разберемся. Я считаю, что для каждого из нас есть совершенно четкая Божья воля. У каждого из нас есть тот дом, где мы должны жить. Та работа, которую мы должны делать. Та семья, которую мы должны создать. Есть то, что человек получает от Бога как Божью волю. А дальше самое интересное, потому что у нас есть и свобода тоже. Как проявляется эта свобода? Свобода эта проявляется в том, что, ну, вот в нашем греховном мире ни один из нас не находится постоянно в самом центре этой самой Божьей воли. Мы стараемся быть ближе к Нему. И вот чем ближе мы к центру Божьей воли для данного момента времени, для данного момента нашей жизни, тем больше у нас благословений. Мы, кстати, порой это чувствуем. Я записываю эти передачи, веду эти передачи. И знаете, друзья, я и от вас получаю письма, когда вы пишете: «Бог меня через это благословляет». Я сам испытываю благословение в моей жизни, в моей семье. Я понимаю, что для данного момента запись этих передач, ведение этих передач составляют часть Божьей воли для меня. Он меня сейчас сюда поставил вместе с нашей командой. Я бы мог заниматься чем-то еще. И оно могло бы быть даже и неплохо. Но это не было бы таким благословением. Но с другой стороны, я помню ситуации в своей жизни, когда я делал какие-то вещи, я пытался одно, другое, третье. Ну и вот ни Богу, ни себе, ни людям. Ну то есть, да, что-то происходит, но как-то оно все вяло происходит. Думаешь, Господи, это зачем? Читаем дальше, 7 стих. «И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресла твоих. Он построит храм имени моему». Интересно, что в этом воспроизведении истории Соломон все-таки подчеркивает праведность Давида. Он не объясняет, хотя сам Давид это когда-то объяснял, но Соломон здесь не объясняет, почему Давид сам не смог построить храм, потому что, помните, мы говорили, он был человеком кровавым. Вот Соломон на это сейчас внимания не обращает, оно не столь важно. Важно, что он, Соломон, будет завершать это дело, завершать это строительство. 10 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми». И я думаю, что когда израильтяне услышали слово «завет», знаете, как в школе, вот в уравнениях, да? Или в задачках по физике, или по алгебре, да по геометрии тоже. Эту величину обозначим условно буквой «А». А эту величину обозначим условно буквой «Б». И дальше, когда мы будем говорить вот эти «А» и «Б», мы будем представлять себе вот эти конкретные величины. Так вот, друзья, когда, тем более настолько в распространенном предложении прозвучало слово «завет», Израилю все было ясно. Это тот самый завет, который, например, во Второзаконии, 27 и 28 главы. Это та самая история про то, что если вы будете послушны Богу, если вы будете с Богом, то будет вот то-то, то-то. Если вы не будете с Богом, то будет другое. Но вы, друзья мои, при этом можете всегда покаяться. Вы можете обратиться к Богу. Такая возможность у вас есть. Вот этот завет. Да, завет Божьей справедливости и при этом завет Божьей милости. И дальше в молитве, среди прочего, Соломон будет расшифровывать этот завет. Кстати, на понимании этого завета потом будет основано наше толкование пророков. Да и не только пророков. А молитвы, например, молитва Даниила. Например, молитва Неемии. Они ведь все завязаны на этот завет. Вот я прихожу за Божий народ. Я прихожу за свой народ. И я каюсь. И результат этого покаяния, собственно говоря, изложен уже там, в том завете. 12 стих, мы подходим к замечательной молитве Соломона. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора. И стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал». И вот тут он начинает молиться. Я коротко скажу о том, что Соломон встал на колени. Это одна из молитвенных поз. Это не единственная молитвенная поза, но одна из. С чего же начинается молитва Соломона? 14 стих. «И сказал: Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле». Это Божья сущность. Это к вопросу о том, какой Бог. Он начинает с того, что говорит о Божьей сущности. Дальше он будет говорить о Божьем характере и Божьих делах. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем твоим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что ты говорил ему, что изрек ты устами своими, то в день сей исполнил рукою своею. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря, не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом. Если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною. Это вот и ссылка на Давида, это ссылка на завет, это ссылка на отношения между Богом и человеком. 17 стих. «И ныне, Господи Божий Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду». Самое важное для Израиля и то, чего вот нельзя было терять. Они теряли, но нельзя было это терять. Это личные отношения с Богом. Понимаете, послушание без личных отношений с Богом оказывается бесплодным. Но вот если эти отношения существуют, тогда послушание не только имеет смысл, но имеет еще и жизнь. А дальше 18 стих, это опять к тому же вопросу, о котором мы уже говорили. «Поистине Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». И тут обращение к завету, ссылки на завет. «Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь небо и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Прочитайте эту молитву дальше сами и обратите, пожалуйста, внимание на центральное ее слово. Это слово «услышь». Но чтобы Бог услышал, народ Божий должен приходить к Нему. Проблема Израиля будет состоять в том, что он перестанет приходить к Богу. Порою такое же бывает и наша проблема. Только вот ведь какая штука. Нам уже и не надо ходить ради этого в Иерусалимский храм, потому что Иисус Христос и Дух Святой строят храм в нашем теле, в нашей жизни, а также соединяют нас с другими верующими людьми в великий Божий храм. Услышь нас, Господи, и мы знаем по Слову Твоему, что ты слышишь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.